Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Президент России Дмитрий Медведев поставил отрицательную резолюцию на экспертное заключение, разъяснявшее, что глава государства имеет право помиловать осужденного даже в том случае, если от него не поступало соответствующего прошения. Об этом сообщил глава Совета по правам человека Михаил Федотов. Президент в своей резолюции указал, что он не понимает, почему он должен миловать человека, который у него не просит о помиловании, сказал Федотов. Это мнение президента, добавил глава Совета по правам человека. Мы ему представили мнение 10 специалистов, он с ними не согласился. Экспертное заключение, содержащее тезис о возможности помилования без просьбы со стороны осужденного, было передано Медведеву членами Совета 15 марта. В начале февраля рабочая группа предложила президенту помиловать более 30 осужденных, входивших в так называемый список политзаключенных, переданных оппозиции Михаилу Федотову. Бывший судья Конституционного суда Тамара Марчакова подчеркнула, что президент имеет право помиловать осужденного, не дожидаясь от него прошения о помиловании. В перечень лиц, по уголовным делам которых имеются сомнения в правомерности уголовного преследования, вошли 5 ученых, 12 человек, обвинение которых связано с предпринимательской деятельностью, 5 человек по вызывающим сомнения обвинениям в причастности к терроризму, 8 человек, осужденных в связи с их гражданской активностью и протестной деятельностью. В дискуссии о праве помилования может поставить точку Конституционный суд. О том, почему президент Медведев отказался помиловать тех осужденных, которые его об этом не просили лично, мы сегодня беседуем с Валерием Борщевым, бывшим членом комиссии по помилованию при президенте Российской Федерации, Александром Осовцовым, членом политсовета движения «Солидарность», Александром Подробинником, бывшим советским политзаключенным, и Юрием Шмитовым, адвокатом Михаила Ходорковского. Александр Подробинник в нашей студии, остальные у нас на прямой телефонной связи. Первый вопрос Валерию Васильевичу Борщеву. Добрый вечер, Валерий Васильевич.
Добрый вечер.
Как, по-вашему, убедительна ли мотивировка президента Медведева, отказавшего утвердить резолюцию, что глава государства имеет право помиловать осужденного даже в том случае, если от него не поступило соответствующего прошения?
Ну, прежде всего, надо сказать, что Конституция дает неограниченное право президенту помиловать. Слава Богу, нет закона. 90-е годы хотели закон о помиловании сделать, он бы действительно мог связать руки президенту. Закона такого нету. Поэтому все зависит от президента, как он посчитает нужным. Есть прошение, нет прошения. Но проблема эта старая. Я помню, в нашей комиссии тоже это обсуждалось. Действительно, многие осужденные, которые считают, что они осуждены несправедливо, которые считают, что государство перед ними виновато, они не собираются обращаться к государству, которое перед ними виновно. Государство виновно, поскольку оно их осудило, как они считают, несправедливо. Это момент серьезный, он достоин, в общем-то, уважения, внимания. И тогда мы предложили вариант. Хорошо, пусть будет прошение родственников, священника, знакомых и так далее, и так далее. Должен заметить, что до 17-го года, когда царь помиловал, отнюдь не всегда требовалось прошение. Я приведу известный пример, он многие знают, когда террорист Каляев убил великого князя Сергия, то его жена, княгиня Елизавета, пришла к нему в тюрьму и сказала, что я попрошу государя, чтобы он вас помиловал. Каляев отказался, но важно то, что была возможность, что Елизавета Федоровна без всякого прошения Каляева могла обратиться к государю, и тот бы его помиловал. Нет такой проблемы, что обязательно должно быть прошение от осужденного. Все воле президента. Как президент посчитает возможным, так и можно сделать. И плюс проведите аналогию с амнистией. Потому что что такое помилование? Помилование — это адресная амнистия. Амнистию проводят без всякого прошения, чтобы человека амнистировали. Вот принимается решение, что такие-то люди, такая-то категория осужденных подлежит амнистии, их амнистируют. По аналогии точно так же можно поступить и с помилованием.
Вопрос Александру Подробиннику. Вот в вашем случае требовалось ли при уже закате советской власти личное собственноручное прошение о помиловании от политзаключенных?
Ну, в 87-м году, когда проводилась кампания по помилованию политзаключенных, от политзаключенных действительно требовали в какой-то форме помилования. Это могла быть бумага.
Прошение,
да. Прошение, направленное в Верховный Совет с любым текстом, но важен был сам факт, что политзаключенный обращается в Верховный Совет, ожидая от него помилования. Я бы хотел в дополнение к тому, что Валерий Васильевич сказал, добавить, что аргумент Медведева о том, почему он должен помиловать человека, который не писал прошение о помиловании, совершенно несостоятелен, по той причине, что российское законодательство в некоторых случаях предусматривает именно такой порядок помилования. В случаях, когда человек приговорен к смертной казни и отказывается писать помилование, то прокуратура составляет соответствующее заключение, это уходит наверх, обрастает всякими подписями, ложится президенту на стол, и президент должен дать резолюцию о помиловании или отказе от помилования, невзирая на то, что прошение о помиловании от осужденного нет.
Вопрос Александра Савцова. Добрый вечер, Александр Аврамович.
Добрый вечер.
Как, по-вашему, связана ли вот вся коллизия с желанием заставить Михаила Ходорковского написать прошение о помиловании?
Ну, опосредованно, да. Потому что я полагаю, что прежде всего желание нагнуть МБХ испытывает избранный президент Путин. А Медведеву-то это достаточно все равно. Его волнует его собственное будущее. И понятно, что в этих обстоятельствах, если он подпишет что-нибудь вроде помилования Ходорковскому, прежде всего в данном случае речь идет о нем персонально, то его отношения с Путиным перестанут быть столь благожелательными, как сейчас, и его политическое будущее вообще, и будущее премьерства в частности и в особенности, могут пострадать. Я полагаю, что все еще действующий президент Медведев руководствовался прежде всего этими соображениями.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 660-1046. Абонент «Радио Свобода». Судьбу Института помилования Российской Федерации обсуждаем с правозащитниками Валерием Борщевым, Александром Осовцовым, Александром Подробинником и Юрием Шмидтом. Сейчас...
В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на «Радио Свобода».
Был такой грех.
Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
Свобода – это возможность выбора.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. «Радио Свобода».
Напомню, что судьбу Института помилования в Российской Федерации обсуждаем с Валерием Борщевым, членом комиссии по помилованию при президенте Ельцине, Александром Осовцовым, членом полицейского движения «Солидарность» Александром Подробинником, бывшим советским политзаключенным, и Юрием Шмидтом, адвокатом Михаила Ходорковского. Вот Александр Подробинник обратил внимание на то, что у нас законодательство даже специально оговаривает.
Содержит такую норму, да.
Да, вам слово.
Ну, вот, собственно говоря, все аргументы Медведева разбиваются в ничто, потому что, если бы он почитал эту статью, которая регулирует порядок применения помилования к осужденным к высшей мере наказания, к смертной казни, то он бы увидел, что там именно существует такой порядок, при котором осужденный, даже не подав прошение о помиловании, тем не менее, судьбу его решает президент в конечном случае. Так что это... Его отговорки, они, в общем, ну, практически ничего не стоят.
Вопрос Валерия Борщева. Чем вы объясняете, что столь представительный список экспертов, куда входила и Елена Лукьянова, и Валентин Гефтер, и Тамара Марсикова, не произвел впечатления на президента Медведева?
Ну, конечно, здесь очень важно было... потребовать от Ходорковского, что он как бы проявил пиетет власти, которая поступила с ним несправедливо, незаконно, и сам по себе факт обращения, он как бы должен был признать, что власть действовала, ну, по крайней мере, по какой-то своей логике, признать логику власти. Поэтому я думаю, что здесь даже идет какая-то борьба самолюбия со стороны власти. То есть вот действительно сломать человека. Я хочу напомнить, что вот Саша говорит, что от политзаключенных тогда писали, далеко не очень многие отказывались и их освобождали. Я хочу сказать, что Андрей Дмитриевич Сахаров не писал Горбачеву, чтобы его освободили из Горького, а Горбачев позвонил, и он приехал в Москве. Это отговорки, потому что если есть добрая воля, если действительно есть у руководителя желание восстановить справедливость или, в конце концов, проявить милосердие, милосердие не регламентируется никакими законодательными актами. Почему я был против закона о помиловании? Это неправильный подход. Так вот, если человек хочет проявить милосердие, конечно, никаких условий, никаких подобных вот требований предъявлять нельзя.
Вопрос Юрия Марковича Шмидта, он подключился к нашему разговору. Добрый вечер, Юрий Маркович. Здравствуйте. Чем вы объясняете нежелание президента воспользоваться своим правом на помилование осужденных, которые пусть даже не послали соответствующего прошения?
Я думаю только одним, что у президента нет таких полномочий. Но дело в том, что речь идет сейчас не о конституционных полномочиях, а о других совершенно полномочиях, которые для него важнее Конституции. То есть, как я понимаю, господин Путин велел ему ответить, что он этого делать не может, а там уж каким способом он это мотивирует, значения не имеет. Других объяснений, честно сказать, у меня нет. Тем более, если учесть, что в свое время Медведев как-то вот так сгоряча проговорился, что Ходорковский не представляет абсолютно никакой опасности, как-то отыграть назад. Важно не то, как ты аргументируешь. В конце концов, ты президент, за тобой последнее слово, и с тобой никто не поспорит. Вот не буду делать, потому что нет ходатайства, и все тут. А дальше, понимаете, хоть из пушки стреляй, результат нулевой.
Вопрос Александра Савцова. Как, по-вашему, можно ли объяснить происходящее взаимоотношениями внутри тандема?
Я, собственно, уже говорил об этом, что я ничем иным всерьез это объяснить не могу. Медведев в качестве президента уже даже не хромая утка, я не знаю какая, бескрылая, безногая, ну, совсем парализованная утка. Он, судя по всему, по целому ряду признаков, очень хочет стать премьером. Видимо, надо полагать, Путин ему это обещал. Но ясно же, что обещал на определенных проговоренных слух или подразумеваемых условиях. Абсолютно очевидно, что из реальных вещей главным условием такого рода является не вмешательство в дело Ходорковского, Лебедева и других юкосовцев. И столь же очевидно, что если бы Медведев все-таки вмешался, то он не смог бы Путину ничего не объяснить, не доказать, ни даже, или тем более, рассчитывать на помилование. Поэтому элементарный эгоизм, каждый сам вправе судить, разумный или неразумный, по духе философской терминологии XIX века, не позволяет Медведеву ни во что вмешиваться.
Вопрос Валерия Васильевича Борщева. Как строилась ваша работа в комиссии по помилованию при президенте Российской Федерации до тех пор, пока она не была распущена?
Ну, это было очень интересное время. Я должен, если сейчас освобождают, милуют максимум человек 100-112, больше такой в год цифры, то у нас цифры доходили 10-12 тысяч. И, конечно, большинство там просто снижали 40, но Ельцин, как правило, подписывал предложение комиссии, и очень редки были случаи, когда возникали разногласия. Я думаю, что вот такой статус комиссии, когда к ней было такое доверие, и ее решение признавалось практически как почти окончательным, Путину, видимо, не понравилось. И вот разгоном нашей комиссии занимался Виктор Петрович Иванов. Он тогда был замглавы администрации. Это была очень большая работа. Подключены были, была организована кампания в средствах массовой информации, травли комиссии. Это была серьезная акция. Институт помилования практически уничтожен. Ну, что такое 100 человек на всю страну? А бывали случаи, когда вообще 12 человек в год миловали. Я думаю, что об институте помилования всерьез говорить сегодня нельзя. Поэтому вот если бы действительно этот акт помилования был применен Ходорковскому, вот это был бы реальный сдвиг, реальные изменения политики по отношению к осужденным, реальные изменения концепции помилования. Вот не решаются наши лидеры на такой шаг.
Вопрос Александру Подробеннику. Как отразилось на атмосфере в российском обществе от разрушения института помилования?
Но институт помилования во многом компенсировал недостатки судебной системы. В нормальном цивилизованном государстве я не думаю, что помилование применяется или должно применяться очень часто. Но при такой судебной системе, как наша, если происходит там 10 тысяч помилований в год, то это каким-то образом снижает некачественное правосудие, некачественные приговоры, фальсифицированные дела. И, конечно, это было очень положительным явлением. То, что сейчас нет института помилования, это вписывается в общее направление, в общий характер нынешней политики, когда максимально ужесточается законодательство, ужесточается правоприменительная практика. О каком помиловании там можно говорить? Если бы они хотели бы, скажем, кого-то помиловать, может быть, они просто бы не фальсифицировали дела и не сажали людей.
Вопрос Юрию Марковичу Шмидту. Как, по-вашему, если оглянуться назад в историю, состоялась ли бы хрущевская оттепель, если бы от каждого из миллионов заключенных требовалось личное прошение главе государства о помиловании?
Я прошу прощения, кому этот вопрос был задан?
Это вам, Юрий Маркович, поскольку мы знаем, что вы из семьи репрессированных.
Если вас не затруднит, повторите его, пожалуйста, потому что мне сейчас переводят на стационарный телефон ваши помощники, и я пока тут освещал...
провести аналогию с хрущевской оттепелью, была ли она возможна, если бы каждый из миллионов репрессированных собственноручно писал на имя Хрущева прошение о помиловании, и тот бы лично ставил резолюцию на каждом?
Была бы возможна, конечно, но растянулась бы лет на 100 примерно. Так, может быть, на 150. Поэтому тогда людей освобождали комиссии, которые работали в разных регионах и работали в течение длительного времени огромное количество людей. А если бы это было так, как нам сегодня говорят, и так, как прописано в известном указе Путина от 2001 года, то это растянулось бы еще до следующего века.
Слушаем вопрос из Санкт-Петербурга от радиослушателя Федора.
Да, здравствуйте, Владимир.
Добрый вечер, Федор.
Вот меня просто несколько удивляют некоторые комментарии господина Борщева и некоторых других ваших гостей, Что значит, он не может подписать указ о помиловании? Это его конституционный долг, если и право, вернее, конституционное. Если он может, хочет изменить указ, действующий порядок, он вправе это сделать своим указом. Он просто не собирается этого сделать. Вот он как был самым злобным, самым мерзким учеником одиозным Путина, видимо, так и остался, потому что, вы меня извините, он при всем при этом, при нем происходит новое дело по Магнитскому, человека зверски убили, теперь и глумятся над его памятью, людей избивают, пытают, он даже не собирается отправить в отставку господина Нургалиева. По-моему, это все совершенно очевидно. Это откровенное издевательство и глумление и над Ходорковским, и над другими политзаключенными. Тут особенно думать нечего. У меня будет только один вопрос, возможно, господину Подрабиннику. Скажите, это вот нормально, что наша оппозиция продолжает ходить, хотя, конечно, далеко же не вся, и пытается какие-то еще планы связывать, что это жутко изуверской властью? Это вот нормально? Спасибо.
Слово Александру Подрабиннику.
Федор, я лично считаю, что ходить на прием к Медведеву или вообще к представителям власти, это по меньшей мере бесполезно, а вообще говоря, это возмутительно, потому что это подрывает репутацию оппозиции и создает властям имидж таких договороспособных, готовых на компромисс, готовых на уступки людей, которые на самом деле таковыми не являются. Это, безусловно, обман, и я очень сожалею, что некоторая часть нашей оппозиции пошла у Кремля на поводу и установила с ними какие-то отношения.
Вопрос Валерию Васильевичу Борщеву. Как, по-вашему, испортил ли президент Медведев вот напоследок себе репутацию либерала с сегодняшним своим решением?
Не даже указа не было. И когда работала наша комиссия, указа не было. Указ Путин написал после того, как нашу комиссию уничтожили. Я еще раз настаиваю, что милосердие, акт помилования, это проявление акта милосердия, не регулируется правовыми актами, правовыми нормами. Механизм, как это произвести, там чисто технический срок, там исполнение, может быть, но принципиальные вопросы, как то подавать прошение или не подавать, по каким статьям, я должен заметить, что разные президенты по-разному относились. Ну, например, президент Митеран никогда не миловал тех, кто были осуждены за сексуальные преступления по отношению к несовершеннолетним. Кстати, я разделяю эту позицию. Вот. Это право президента. Он может действительно иметь свои... но он должен об этом заявить. Что касается Ходорковского, что касается этого списка политзаключенных, никакого отношения, никакого основания такого неприятия этих людей для того, чтобы принять по отношению акта помилования, быть не может.
Спасибо. Напомню, что судьбу Института помилования Российской Федерации обсуждаем с Валерием Борщевым, Александром Осовцом, Александром Подрабинником и Юрием Шмидтом. Сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 21 час 30 минут. В эфире краткая сводка новостей. В Москве задержан владелец здания на Качаловском рынке, где в результате пожара погибли 17 человек. Это генеральный директор предприятия «Старт-2» Владимир Лыков. Его допрашивают. В Дагестане блокирована группа боевиков. В ходе операции погибли трое экстремистов и один военнослужащий внутренних войск. В Чебоксарах во вторник около 200 представителей КПРФ, ЛДПР, «Справедливой России» и «Яблоко», а также внесистемной оппозиции провели акцию протеста перед зданием правительства. Собравшиеся выступили против политического давления в Госсовете Чувашии, захвата власти одной партии и лишения оппозиционеров права голоса. Останкинский суд Москвы признал законным возобновление уголовного дела о неуплате налогов в отношении юриста фонда «Hermitage Capital» Сергея Магнитского, скончавшегося в следственном изоляторе. Президент России Дмитрий Медведев подписал закон об упрощении процедуры регистрации политических партий. В течение ближайших двух дней в Дамаске ожидается прибытие представителей ООН для обсуждения размещения в Сирии наблюдателей этой международной организации с целью ведения мониторинга режима прекращения огня. В американском городе Окленд, штат Калифорния, мужчина, совершивший вооруженное нападение на студентов христианского университета, намеревался убить администратора этого учебного заведения. Об этом сообщил шеф полиции Окленда. Джеймс Мердок, сын медиамагната Руперта Мердока, во вторник покинул пост председателя совета директоров британской компании спутникового телевещания BSKB, British Sky Broadcasting.
Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что судьбу Института помилования в Российской Федерации мы обсуждаем с Валерием Борщевым, Александром Осовцовым, Александром Подробинником и Юрием Шмидтом. Александр Подробинник хотел бы уточнить детали истории этого института.
То есть старая история 1987 года. Я бы хотел возразить немножко Валерию Борщеву. Действительно, тогда политзаключенных могли освободить и без всякого помилования. Но хотели освободить именно таким образом. Это было сделано для того, чтобы поломать диссидентское движение, для того, чтобы политзаключенные, написавшие помилование, потеряли дальше волю, возможность к каким-либо политическим действиям. И из 200 примерно человек, 200 политзаключенных, не написали прошение о помиловании примерно 10-15 человек. И некоторые из них пересидели на год дальше и были освобождены через год или даже через полтора. И, кстати, хочу заметить, что Андрей Дмитриевич Сахаров не был осужден формально, поэтому к нему, конечно, никаких помилований применить было невозможно, но он, тем не менее, писал заявление о том, что он отказывается от всякой политической деятельности. Это, конечно, не прошение помилования, это личная позиция, но я думаю, что это тоже сыграло свою роль в его освобождении.
Слушаем вопрос из Карачаева-Черкесии от радиослушателя Алексея.
Здравствуйте, Радио Свобода.
Добрый вечер.
Я вот думаю, что президент не помиловал Михаила Борисовича, потому что он не объявил колонию, что он политический. В колонии он говорит, что он уголовник, а общественности мировой и правозащитникам говорит, что он политический. Он должен колонии объявить, что он не поддерживает уголовные традиции, что он политический. Вот тогда бы его бы помиловали.
Мы сомневаемся в этом. Вопрос Юрию Марковичу Шмидту. Как вы считаете, противоречит ли принципам гуманности вот подобный шаг, который сделал президент?
Вы знаете, я думаю, что вообще в составе нашей сегодняшней команды будут какие-то противники. И, честно говоря, приготовил несколько правовых аргументов, которые еще, по-моему, не звучали. Вы не позволите?
Да, конечно, слушаем вас.
Вот помилование предусмотрено статьей 89 Конституции Российской Федерации, в которой есть три пункта. Президент Российской Федерации решает вопросы гражданства и предоставления политического убежища, награждает государственными наградами, присваивает почетные и воинские звания и осуществляет помилование. Все, точка. То есть на каждый из этих пунктов существует куча нормативных актов, каким вопросом, каким образом решаются вопросы гражданства, каким образом происходит представление к званиям и к государственным наградам. Тем не менее, не помешала эта процедура президенту буквально через несколько дней после того, как стало известно о геройском поступке комбата Солнечникова, если я не ошибаюсь, присвоить ему звание Героя Советского Союза, как я полагаю, в нарушение всех подзаконных актов, которые на этот счет существуют. То есть это как раз формулировка говорит о том, что осуществление помилования и вот другие действия, которые я перечислил, являются исключительным правом президента. Исключительным. И это легко видно в сравнении с другими его полномочиями, которые предусмотрены статьей 83 Конституции России. Вот в частности говорится, назначает согласие Государственной Думы председателя правительства. Понятно, что сам назначить не может. Выдвигает кандидатуру, но утверждает Государственную Думу, дает свое согласие, а принимает решение об отставке правительства лично президент. и никого для этого не нужно. Скажем, назначение генерального прокурора, судей высших судов происходит в Совете Федерации, куда президент только представляет кандидатуры. И вот давайте сравним. Представляет кандидатуры на утверждение или фраза «осуществляет помилование». Не рассматривает ходатайство осужденного, а не решает вопрос о помиловании, а осуществляет. На основании каких-то документов, а осуществляет помилование. Поэтому и эксперты в составе, если не ошибаюсь, 10 человек, лучшие специалисты по конституционному праву, дали свое заключение, именно анализируя Конституцию Российской Федерации. Поэтому тут я тоже немножечко с Валерием Борщевым не соглашусь. Это вопрос, с одной стороны, действительно милосердия. И где-то мотивировки, почему я милую этого человека, а отказываю другому, не требуется. Но это в то же самое время правовая процедура, и она достаточно четко отрегулирована действующей Конституцией. Вот то, что я хотел сказать, как говорится, в чисто правовом аспекте. Теперь я готов ответить на другие вопросы, если они будут.
Давайте послушаем москвича Владимира Ивановича.
Добрый вечер, Свобода.
Здравствуйте.
Добрый вечер, страна. Вы знаете, в этом моменте именно помилование я рассматриваю элемент как институт признания государством своей формы несовершенства. Потому государство, совершенное государство, оно не способствует, оно не мотивирует нарушать некие формы, правила и поведения. Когда Медведев не подписывает, то есть нет института, полноправного института помилования, государство не признает своей вины. А государство наше российское, оно несовершенно. Вы прекрасно понимаете, в какой оно сейчас форме находится. Взять хотя бы даже вот эти последние выборы президента, самоназначение. Отсутствие самой формы народовластия, как высшей системы управления, как самая высшая форма социальной справедливости. Вы понимаете? Вот.
Вопрос Александра Савцова. Как, по-вашему, чувствуется ли нежелание Кремля признавать вообще наличие в России такой категории, как политические заключенные?
Чего чувствовать? Высшие кремлевские чиновники в главе с Путиным неоднократно впрямую говорили, что политзаключенных никаких в России нет. Ясно, что это абсолютно формальный кумштюк, что коль скоро в Уголовном кодексе нет политических статей, то, следовательно, по их мнению, нет и политических заключенных. Очевидным образом, те, кто утверждает их наличие, придерживаются иной логики, гораздо более тесно связанной с нашими реалиями. А именно, что есть люди, которых облыжно приговорили по уголовным статьям, руководствуясь при этом сугубо политическими мотивами. И Ходорковский и Лебедев находятся в этом списке, прежде всего потому, что для всякого сколько-нибудь разумного и хотя бы на йоту объективного человека очевидно, что приговор по второму делу юридически, логически, просто по здравому смыслу, не только внутренне противоречив, но и, что в данном случае, на мой взгляд, важнее, абсолютно противоречит приговору по первому делу. Следовательно, один из этих приговоров не имеет права на существование именно на уровне формальной логики и здравого смысла. Я не говорю о большем. И поэтому они в данный момент никак не должны и не могут находиться там, где они находятся. Значит, коль скоро они все еще находятся все-таки там, то здесь присутствуют иные, отличные от правовых, И в их случае, прежде всего в случае Ходорковского, очевидным образом политические мотивы. А вероятно и личные тоже.
Слушаем москвича Муслима.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Владимир, недавно выступала мама Ходорковского. Я так расстроился. Ну, я хочу сказать, пусть освободят его сына женщины, да? И ищут настоящего преступника. Почему-то у нас в стране настоящего преступника никто не ищет. А Ходорковского пусть освободят.
Спасибо. Вопрос Валерию Борщеву. Как, по-вашему, рухнули ли иллюзии, которые питало правозащитное сообщество, когда президент взял под свой контроль расследование дела Магнитского или сказал, что надо мягче отнестись к Таисе Осиповой, активистке другой России, и то, и другое дело так и спустили на тормозах?
Да, это действительно утраченные надежды. Ну, поскольку я занимаюсь вплотную делом Магнитского, для меня это был особенно большой удар, потому что пока вела вот на Следственном комитете Марина Ломоносова, я не могу сказать, что у нас там было плодотворное взаимодействие, но во всяком случае на президентском совете я, когда выступил с докладом, Бастрыкин сказал, что почему же привлекаете второстепенных лиц, а не привлекаете основных, того же самого следователя Сильченко, врача Александра Гаус. Он говорит, это только начало. А вот теперь новый следователь Стрижов заявляет, что вообще он не намерен привлекать к ответственности сотрудников УФСИН. Как же так, когда есть документы, что Магнитский был избит, и он погиб в результате избиений, что ему была не оказана медицинская помощь, что тоже является уголовным преступлением. То есть резкий поворот. И относительно то же самое можно сказать и по поводу остальных политзаключенных. А что касается определения, статья политическая или неполитическая, не это критерий. Критерий в том, осужден ли человек по политическим мотивам, независимо от статьи. Ну, тот же самый мой друг Юлик Рыбаков был осужден не по 70-й, не по 190-й, но он, конечно же, политзаключенный. Поэтому или те же самые раскулаченные крестьяне, они тоже высылались не по 58-й статье. Поэтому критерии политического заключенного есть, и от него не уйти властям.
Слушаем вопрос из Мордовии от радиослушателя Николая.
Здравствуйте, добрый вечер.
Добрый вечер.
Да, такая новость, как непризнание политических заключенных и их освобождение, амнистию сделать, это, конечно, большая неприятность. Но вот вспомним историю немножко. Екатерина II признала перед судом, расстрелом Радищева и сразу простил без его прощения последние часы, последние минуты. Бунтовщик хуже Пугачева. А эти экономисты, экономические и политические, эти просто рядовые граждане России, их тоже не признают и не помилуют.
Вопрос Александру Подробеннику. Вот как, по-вашему, возросло ли при Дмитрии Медведеве число политических заключенных? Можно ли, в частности, отнести к их числу вот активисток панк-группы, которые сейчас находятся под стражей?
Ну, все зависит от того, как понимать политзаключенных. Но вот с моей точки зрения, есть, собственно, две в основном категории политзаключенных. Это люди, которые действовали по политическим мотивам и были за это осуждены, и люди, которые по политическим мотивам не действовали, но были по таким именно мотивам осуждены властями. То есть политический мотив наличествует у власти. К последнему случаю, как раз, я думаю, относится дело Ходорковского, потому что сам Михаил Борисович не занимался политикой, не был оппозиционером. Но его деятельность была расценена как наносящая вред существующему режиму, и поэтому в его осуждении явно прослеживается политический мотив, стало быть, он политзаключенный. И таких людей, конечно, в последнее время стало больше. Большинство из них идет по уголовным делам, по уголовным обвинениям. И надо хорошо смотреть на это все. Но ясно, что общая тенденция именно такая. Количество политзаключенных растет. Власть стремится себя защитить и для этого осуждает людей, подозревая в них политических противников, независимо от того, являются ли они таковыми на самом деле.
Слушаю вопрос москвички Надежды.
Я очень прошу вас, господин Карамурза, не прерывать меня. Вы мне никогда не даете высказаться до конца.
Давайте вас послушаем.
Вот, значит, такая вещь. Мне очень жалко в этой ситуации бедного Дмитрия Анатольевича. Он мягкий. Он всем идет, у всех идет на поводу. Вот создал эти партии бесконечные. Не угодил. Вот все ругали, что он не встречается с оппозицией. Оппозиция это все равно его не примет в любом, конечно, случае. Он пошел навстречу. Встретился. Это какая же пощечина, грубо говоря. Они не явились, видите ли. Скажите мне, не будет ли снова за его, в общем-то, добрые дела наказание такое, что бедный Дмитрий Анатольевич себя не узнает?
Ну, посмотрим, время покажет. Вопрос Юрию Марковичу Шмидту. Собирается ли защита Михаила Ходорковского обращаться за разъяснением в Конституционный суд в дискуссии о праве президента на помилование?
Ну, мы еще не обсуждали этот вопрос с Михаилом Борисовичем, поскольку информация совсем свежая, но я не вижу никакого смысла, лично я не вижу никакого смысла. Если бы у нас был суд хотя бы конституционный, других-то судов у нас просто нет, это судебные присутствия, встроенные в вертикаль власти. Если бы это был конституционный суд в составе Туманова, с участием Морщаковой, Кононова, покойного Эрнеста Аметистова, вот в такой суд можно было бы действительно обращаться, потому что несколько лет работы Конституционного суда в этом составе действительно снискали ему заслуженное уважение и, я бы сказал, даже славу. А то, что сегодня там в основном работают сокурсники Путина и Медведева, это Изоркин, которому сейчас специально продлили срок пребывания в этой должности и на всякий случай, чтобы даже послушные конституционные судьи не совершили какой-то опрометчивый поступок, изменили закон, предоставив президенту личное право утверждать председателя Конституционного суда, то ждать от Конституционного суда какого-то решения неугодного власти абсолютно бессмысленно. Поэтому я полагаю, что мы, во всяком случае, эту точку зрения Михаилу Борисовичу изложим, а там каковы будут его аргументы. Надо сказать, у него аргументы часто бывают значительно сильнее, чем те, что представляет его команда адвокатов. И мы часто соглашаемся с ним, даже если имеем перед этим несколько иное мнение.
Слушаем вопрос из Берлина от радиослушательницы Ольги.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Я очень хотела бы, конечно, чтобы Ходорковского освободили. Но вот вы знаете, у нас по нашему немецкому телевидению, по новостях, где-то в октябре, по-моему, передавали, что купили наши ловцы за этими за налогами в Швейцарии одну такую эту запись, список, да? И там в качестве отмывающих денег были также фамилия Ходорковский. И, может быть, связанность вот это вот отказ от помилования с тем, что вот этот вот ЦД, вот это вот, или вот эта информация где-то просочилась. Вот я хотела бы узнать этот ответ.
Вопрос Александра Савцова. Ожидаете ли вы, что будет и по-прежнему, и при новом президентстве шельмоваться само имя Михаила Борисовича, и какие вы видите перспективы отмены второго приговора по делу ЮКОСа?
Перспектив отмены приговора второго, в том числе, по делу ЮКОСа в условиях президентства Путина я не вижу никаких. перспективы дальнейшего поливания, как выражается избранный президент, по носам лично Михаила Борисовича, я вижу всеобъемлющие. Потому что достоинством гражданина Путина, безусловно, относится его непоколебимая твердость в отстаивании того, что он хотя бы один раз сказал, и категорическое непризнание никаких никогда ошибок или промахов с его стороны. Я напомню, что он же уже говорил вопреки всем материалам дела, хоть первого, хоть второго, которые звучали в судебном присутствии, как точно заметил Юрий Маркович Шмидт, что у Ходорковского руки по локоть в крови. Ни о какой крови ни разу речь не шла. И даже я, будучи дальтоником, отвечаю по цвету нефти в крови. Поэтому какая отмена, какое помилование, какие изменения к лучшему при таком президенте, независимо от того, как он был избран?
Вопрос Юрию Марковичу. Можете по существу ответить нашей радиослушательнице из Берлина с этой историей от швейцарских счетов?
Легко. Значит, уважаемая слушательница путает две вещи. Хранение денег на счете в иностранном банке и отмывание или легализация преступного дохода. Так вот, даже та газета, которая написала о том, что якобы был обнаружен какой-то счет на имя Ходорковского, кстати говоря, почему-то никаких последствий эта публикация не имела, и никакой информации, никаких разъяснений даже наши придворные писаки больше нам не выдали. Так вот, я говорю, все-таки обнаружение каких-то денег на счете и отмывание преступного дохода – вещи совершенно различные. И никто, даже та вот немецкая газета, там, кстати говоря, тоже есть немало людей, которые работают не на свою страну и не на, не на информирование, а на дезинформацию в интересах совершенно, так сказать, других государств или их руководителей. Так что ровным счетом ничего страшного и ничего криминального в отношении Ходорковского по этому поводу не выявлено и ему не предъявлено.
Вопрос Валерию Борщеву. Как, по-вашему, вот за эти полтора десятилетия почти, что нету комиссии по помилованиям при президенте, можно ли говорить о деградации в целом этого задуманного как гуманный института?
Ну, так я считаю, что просто институт помилования был практически уничтожен. Соответственно, и само подход, сам принцип милосердия также уничтожен. Вы знаете, комиссия по помилованию, которая была тогда президентом, она, если угодно, она не только, как вот правильно сказал Саша, что корректировала неправосудное решение. Это было, в общем-то, если угодно, общественный контроль за судебной системой. Да, у нее она не пересматривала дела, не входила в ее компетенции пересмотр дел, но она могла принять решение об освобождении, сокращении срока, и это не нравилось. И многие в Верховном суде и в Минюсте были крайне недовольны комиссией, поэтому она была уничтожена. То есть, чтобы общество этой сферы не касалось, его надо было удалить. И удалили.
Слушаем вопрос из Калининграда от радиослушателя Александра.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
Я Александр из Калининградской области, я живу в сельской местности, но это не суть важно. У меня вот здесь есть некоторые соображения. Вот если Ходорковский будет просить о милости эту, в общем-то, грубо говоря, незурядную личность нашего президента, я немножко не понимаю, каким образом может Ходорковский как личность просить у другого человека, который себя мало что представляет, помилование. Это
Вопрос Александру Подробейнику. Как, что бы вы посоветовали, как бывший политзаключенный, вот есть такие заповеди «не верь, не бойся, не проси», то есть, как себя вести на месте вот нынешних ваших товарищей по несчастью?
Ну, наряду с этой заповедью есть такая же и заповедь «не советовать людям, находящимся в таком положении, писать помилование или не писать». Но на вопрос Александра я могу сказать, что ну, Ходорковский и не пишет прошение о помиловании, и Платон Лебедев не пишет прошение о помиловании. Они считают это для себя унизительным. И мне, кстати говоря, довольно странно вся кампания, которая сейчас развернулась, которая идет уже не один год, по поводу помилования Ходорковского и Лебедева, при этом как-то не учитывается совершенно их позиция. Они как раз от помилования отказываются, они считают это унизительным. Я не понимаю, как можно ставить политзаключенных в унизительное положение стараниями общественности, даже такой общественности, которая вот согласна на то, чтобы их помиловали, лишь бы они вышли на свободу. Мне кажется, что эта кампания, она по меньшей мере неразумна, и она ставит их заключенных в немного угрожаемое положение, потому что возможность помилования придает людям, которые держат их в заключении, дополнительный стимул к тому, чтобы их все больше и больше репрессировать.
То есть создает для них ложную иллюзию?
Она, это прежде всего ложная иллюзия создается для людей, которые там держат. Ну, например, администрация лагеря. Они как бы говорят, вот видишь, у тебя помилование, тебя могут помиловать, разговоры об этом идут, президент хочет, чтобы ты написал прошение. Ну, так давай же. А это с одной стороны, это кнут и пряник. Они показывают, что есть пряник, и в этот момент они применяют кнут, и положение людей, которые находятся в таком состоянии, оно довольно тяжелое.
Спасибо. Слушайте сразу после выпуска новостей аналитический журнал «Время и мир» с Ириной Лагуниной. Мы в нашей программе обсуждали судьбу Института помилования в Российской Федерации. В нашей передаче участвовали правозащитники Александр Подробейник и Валерий Парчев, политик Александр Осовцов и адвокат Михаил Ходорковского и Юрий Шмидт. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза. Редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Наталья Аркадьева и Марк Штильман.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Вечная власть глазами великих артистов. Они видели Сталина.
Комментарии экспертов.
Историк Вера Бокова о личности Петра Столыпина.
В блогах Свободы.
Тамара Леленкова. Избирательная кампания. Есть ли выбор у учителя?
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 5995, 6090 и 9840. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».